Hare Krishna. Hare Krishna. Мы очень рады видеть вас всех сегодня здесь. Я прочитаю один из стихов Бхагавад-гиты, как она есть, и попробую сказать несколько слов на тему этого стиха. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая.
Ом намо Бхагавате Васудевая.
Ом намо Бхагавате Васудевая.
Ом намо Бхагавате Васудевая.
Мы прочитаем 4 стих из 16 главы Бхагавад-гиты. Дамбодар пабиманасча кродах парушьямевача агьянам чадби джатасья парта сампада масурим. Кришна говорит Арджуне: гордость, высокомерие, тщеславие, гнев, грубость и невежество – эти качества присущи тем, кто обладает демонической природой, о сын Притхи. Комментарий. В этом стихе описана прямая дорога в ад. Демоны, несмотря на то, что сами не следуют религиозным принципам, хотят показать другим свою религиозность и духовное развитие. Они всегда проявляют высокомерие и гордость, кичась своим образованием и богатством. Такие люди хотят, чтобы другие поклонялись им и требуют к себе почтения, хотя на самом деле вовсе не заслуживают его. Они приходят в сильный гнев из-за пустяков, и речь их груба. Они не знают, как следует и как не следует поступать. Каждый поступок они совершают по собственной прихоти и руководствуются при этом лишь своими желаниями. Они не признают авторитетов. Такие люди приобретают демонические свойства в самом начале своей жизни, в чреве матери, и по мере роста проявляют все эти дурные качества. Мне хотелось сказать несколько слов по поводу этого стиха. Бхагавад-гита достаточно подробно останавливается на двух природах человека. В других ведических писаниях также говорится о том, что люди в этом мире имеют две природы, что есть две категории людей. В Падме-пуране говорится два вида, что есть два вида человеческих существ, две природы, бута, две природы человеческих существ в этом мире, и одни называются суры, другие называются асуры. Одни называются демоны, другие называются божественные люди. И глава, стих, из которой мы сейчас прочитали, также называется «Демонические и божественные натуры». И мне хотелось поговорить сегодня о том, что означает одна природа и что означает другая природа. Мне хотелось поговорить о демонах. Иногда о демонах ходят превратные представления, о том, что демоны – это кто-то с рогами, с хвостом, что это кто-то летающий над землей и парящий. И, может быть, в свое время так и было. Но по мере развития человеческой истории эти две природы сближаются. В ведической космологии говорится о том, что есть четыре эпохи, которые переживают в своем развитии истории человечества. Человечество постепенно деградирует. А в современное время у нас сейчас с вами принято считать, что человечество прогрессирует, что оно постоянно развивается, идет к светлому будущему. Тем временем становится все темнее, темнее, темнее. Но люди искренне, совершенно иррационально верят в то, что светлое будущее рано или поздно придет. В Ведах говорится, что светлое будущее было в прошлом, и что будущее, которое нас ждет, очень темное. И одна из характеристик этого хода времени, который идет, заключается в том, что эти две природы, вечно существующие в материальном мире, постепенно сближаются. Мы все знаем эти две природы. Есть вечный конфликт, вечная борьба в этом мире между силами добра и зла. Добро и зло вечно сражаются. Силы света и силы тьмы. И в какую бы религиозную традицию вы ни пришли, вам скажут об этом. Что есть светлые силы, есть темные силы. Определяют их по-разному. Если вы придете к сатанистам, то они скажут вам, что светлые силы – это мы, а темные силы – это те, кто поклоняется Богу. Но даже они согласятся с тем, что две этих силы существуют, и что две этих силы противоборствуют. Чем отличается Бхагавадгита от прочих писаний? Это тем, что анализ, который дается здесь, гораздо более глубок. И причины этой борьбы и этой схватки тоже анализируются гораздо более глубоко и более интересно. И первое положение, о котором мы сказали, это то, что эти две природы сближаются. Мы можем видеть, как в различных ведических писаниях, описывающих историю прошлых веков, Сатья-юги, золотого века истории человечества, говорится о том, что тогда тоже были демоны, и тогда тоже были полубоги, но они жили на разных планетах. И для того, чтобы сражаться друг с другом, им приходилось перелетать с одной планеты на другую и сражаться где-то на нейтральной территории. Они сражались за господство над этой вселенной, но были достаточно разделены длинными расстояниями, которые отделяют одну планету от другой. В Трета-югу мы видим историю Рамачандры, описанную в великом эпосе Индии Рамаяне. И там мы видим, как уже на одной планете существуют эти две силы, и как они противоборствуют. Как Равана, представляющий собой силы тьмы, силы зла, сражается с Рамачандрой, который представляет собой силы света. И вместе с ним с войском обезьян, который тоже представляет силы света. И дальше, по мере прохождения времени, мы видим, как в Двапара-югу этот конфликт сближается. И уже эти две натуры, две природы появляются в пределах одной семьи. Махабхарата, великий эпос Древней Индии, опять же, описывает сражения между пандавами и куравами, которые были двоюродными братьями. И одни, опять же, представляют силы зла, другие представляют силы добра. Пандавы – это светлые силы, кауравы, соответственно, это силы зла. Вот. Но самое интересное происходит в Кали-югу, в тот век, в который мы живем сейчас. Эти силы сблизились настолько, что они находятся в нас самих. Что поле битвы или поле сражения этих двух сил, сил добра и зла, в наше с вами время является наше сердце. И битва эта идет постоянно в нашем сердце. Эти две природы настолько срослись и настолько сплелись, что теперь они перешли внутрь человека. И поэтому нам с вами очень важно и очень актуально понять, какой же природе мы принадлежим. Каковы признаки одной природы и каковы признаки другой природы? К чему приводит одна природа и к чему приводит другая природа? Это далеко не теоретический вопрос. Это вопрос, представляющий очень реальный смысл для всех нас. И в детстве, когда мне читали сказки, я очень хорошо помню свое ощущение. В сказках эти две силы тоже очень ясно и наглядно представлены. Это черное, это белое. Это хорошо, это плохо. Они сражаются друг с другом. В конце концов побеждает кто?
Добро.
Добро должно победить. Я помню, как я все время думал, ну хорошо, это ж так понятно, так очевидно. Добро побеждает. Добро хорошо, зло это плохо. Почему кто-то становится злым? Почему есть зло? Неужели люди такие глупые? Так просто. Нужно просто быть добрым, нужно просто быть хорошим, и все будет хорошо. Не правда ли? Все так просто. Так? Но проблема заключается именно в том, что две эти природы смешаны в нас, что две эти природы находятся в нас, и нам самим иногда бывает очень трудно отличить одно от другой. Никакой человек не воспринимает себя дурным. Никакой человек, если спросить у него, ты какой силе принадлежишь, он скажет, я за добро. Проблема заключается только в том, что люди по-разному понимают добро, и что люди по-разному понимают, что творится в их сердце, какая сила, куда их тянет. Люди далеко не всегда дают отчет себе в том, что с ними происходит и какие силы действуют на них. И у каждого человека обычно, даже если он совершает какой-то гнусный поступок, всегда есть масса замечательных поводов и оправданий. Если вы спросите у какого-нибудь преступника или убийцы, почему он это делает, он найдет вам массу очень достойных поводов, по которым он это совершает. Он не считает себя дурным человеком. Точно так же, как герой романа Достоевского «Раскольников». Он тоже считал, что он правильно проценщицу убил. Зачем она коптит этот мир? В конце концов, кому она нужна? Она просто непонятно кто, непонятно что. А мне нужно родственников кормить, мать, сестру. Почему мне ее не убить? И тот же самый вопрос ставится в самом начале Бхагавад-гиты. И этот вопрос имеет непосредственное отношение ко всем нам. Арджуна задает этот вопрос Кришне. Арджуна, после того, как Кришна объясняет ему, что нужно делать и чего не нужно делать, задает ему очень важный вопрос. Он спрашивает у него, что это за сила у Кришны, которая заставляет человека действовать даже вопреки собственной воле. Как христиане говорят, бес попутал. Что это за бес, который иногда нас путает? Что это за сила, которая иногда, вопреки нашему здравому рассудку, нашему пониманию, заставляет нас действовать непонятно как, и потом раскаиваться в своих поступках. И Кришна объясняет ему, «Кама эша, крода эша, раджа гуна самуд бавам», что сила эта называется кама, и сила эта называется вожделением, камой, и порождена она гуной страсти. И когда гуна страсти деградирует, то она превращается либо в гнев, либо в жадность. Есть два пути, с помощью которых наше вожделение может деградировать. Если наше вожделение удовлетворяется, если мы удовлетворили свое вожделение, то оно превращается во что? В жадность. Мне хочется еще. Я удовлетворил свое вожделение, я получил что-то, но мне хочется еще. Так? Если наше вожделение, наша похоть не удовлетворяется, то оно превращается во что?
Гнев.
В гнев. Я не удовлетворил своего вожделения, и поэтому я зол на весь мир. И дальше, в этой же главе, в 16 главе, которую мы с вами сейчас читаем, Кришна скажет, что эти три качества – кама, крода и лоба, вожделение, жадность и гнев – являются дорогой, которая ведет человека в ад. Шрила Прабхупада начинает комментарий к этому стиху, что качества, описанные здесь, это те качества, которые в конечном счете приводят человека в ад. И под адом не обязательно понимать некое пекло, где грешники жарятся на сковородках. Это может быть пекло, где грешники жарятся на сковородках. Это может быть наша с вами жизнь. Мы можем нашу с вами жизнь, если мы пойдем на поводу этих качеств у жадности, гнева и вожделения, превратить в ад. И наша жизнь с вами станет адом. И мы можем видеть, как люди превращают свою жизнь в ад, когда они идут на поводу этих качеств. И разница между одной природой и другой природой, разница между демонической природой и божественной природой, заключается только в нашем отношении к этим трем качествам. Только в том, как мы сами воспринимаем эти качества. Считаем ли мы, что эти качества являются чем-то хорошим и чем-то, что мы должны культивировать, или мы считаем, что это нечто, с чем нам нужно так или иначе бороться и чего нужно стыдиться. И в сущности, только в этом заключается разница. Но тогда может возникнуть вопрос, и совершенно справедливый, почему же демоны и божественные люди, люди, стремящиеся к Богу, все время сражаются? Если речь идет только об этом, ну, в конце концов, хорошо, одни будут потакать своей жадности, гневу и вожделению, другие будут бороться с этим. Почему им нужно сражаться? Почему они находятся в постоянном конфликте? Как вы думаете, почему?
Господь хочет этого.
Господь этого хочет. Господь хочет пасти коров. Господь...
Чтобы праведные люди жили в царстве.
Потому что это сила собственная, а остальная сила божественная. живое существо чувствует дисбаланс между божественностью и собственностью.
Все-таки почему они чувствуют вражду? Почему они чувствуют вражду друг к другу? Казалось бы, что, может быть, божественные люди, они достаточно безобидны, они никого не обижают. Почему демоны начинают сражаться с ними? Почему? 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 Бога не любят. На самом деле, есть еще более глубокая причина. Причина эта заключается в том, что человек, идущий на поводу у собственного вожделения, собственной жадности и собственного гнева, человек, который идет на поводу у собственных необузданных чувств, хочет контролировать других, хочет эксплуатировать других. И в этом мире есть два способа эксплуатации. В этом мире есть два способа эксплуатации человека человеком. Какие это два способа эксплуатации? Как вы думаете?
Грубые и тонкие.
Каким образом можно эксплуатировать какого-то другого человека?
С помощью страха.
Да. Один способ – это с помощью страха. А другой способ?
Это любовь. Может, даже он с помощью любви будет эксплуатировать другого.
Нет. Это с помощью... С помощью... Нет. С помощью награды. Человеком можно управлять двумя методами. Человека можно... дать какие-то чувственные наслаждения. И так как человек привязан к этим чувственным наслаждениям, он будет стремиться жить для того, чтобы удовлетворить свои чувственные наслаждения, наслаждаться здесь, и он будет зависеть от этого. И человека можно держать в страхе то, что мы отнимем у него эти чувственные наслаждения. Человек может либо бояться того, что ему не дадут наслаждаться, либо стремиться наслаждаться. И большая часть людей находится посередине между двумя этими группами людей, между демонической природой и божественной природой. И Кришна говорит в следующем стихе, он говорит, что одни качества порабощают. Если человек идет на поводу у своей низшей природы, у вожделения, гнева и жадности, то тогда он становится рабом. Другие качества освобождают. Это очень важное положение, которое нужно очень глубоко понять. Человек, который победил в себе это, становится свободным. И человек, который идет на поводу этого, становится рабом. Как в «Братьях Карамазовых» есть замечательная сцена беседы старца Зосимы с Алешей Карамазовым. И старец Зосима рассказывает там о том, как революционеры сражаются за свободу. И он смеется над этими революционерами. Они говорят, они сражаются за свободу, но если посадить его в тюрьму и лишить его на 2 часа курева, он все продаст, все свои идеалы, только за то, что его 2 часа не дадут курить. Люди сражаются за свободу, но люди не понимают, где эту свободу можно найти. На самом деле, свобода и рабство находятся внутри нашего сердца. И свобода и рабство находятся там, в том, как мы относимся к этим трем основным побуждениям человеческой жизни, к вожделению, зависти и гневу. К тому, идем ли мы на поводу этого или не идем. Если мы идем на поводу этой природы, мы попадем в рабство. Если мы попытаемся победить ее, мы станем свободными. Так вот, проблема и конфликт, суть конфликта заключается в том, что демоны хотят контролировать. Демоны хотят властвовать над этим миром. И демоны хотят так или иначе эксплуатировать невинных людей. И как они эксплуатируют невинных людей? Они эксплуатируют невинных людей, либо давая им наслаждение, либо отбирая у них эти наслаждения, держа их в страхе, то, что этих наслаждений не будет. И есть две замечательных системы в этом мире, которые в одинаковой степени демонические. Так, это коммунизм и капитализм. В коммунизме людей эксплуатируют с помощью чего?
Страха.
В капитализме людей тоже эксплуатируют с помощью чего? С помощью подачек, с помощью эксплуатации, с помощью... Их эксплуатируют с помощью подачек, с помощью наслаждений. И люди меняют одно на другое. Они думают, что капитализм лучше, чем коммунизм. Другие считают, что коммунизм лучше, чем капитализм. Но, как говорится, хрен редьки не слаще. Что и в той, и в другой ситуации люди находятся в абсолютно одинаковом положении. И в том, и в другом положении они являются рабами. Рабами своих низших инстинктов. И в результате, и в той, и в другой ситуации они несчастны. Они пытаются сменить одно положение на другое положение. Но и в том, и в другом случае они не находят свободы и счастья. Люди думали, что если мы скинем коммунизм, то мы будем счастливы. Они скинули коммунизм, и теперь они проклинают капитализм. Так? Потом они скинут капитализм, будут проклинать коммунизм. Есть, правда, одна система, которая ухитряется совмещать себе оба этих стимула. Это Китай. Там и страх, и наслаждение в равной степени действует. Но так или иначе, суть-то в том, что есть категории людей, которые наслаждаются властью. Те самые демоны, о которых говорит Кришна здесь, в этой главе, это люди, которые получают самое острое и самое сильное наслаждение, когда они могут властвовать над другими. Эти люди, которые забрались на самый верх, им не интересуют грубые удовольствия. Их интересует самое тонкое и самое сильное, и самое острое наслаждение, которое только может испытывать человек. Наслаждение, которое они получают от того, что другие люди находятся под их контролем, находятся под их властью. И они контролируют либо с помощью страха, либо с помощью подачек, которые они дают, либо с помощью различных видов наслаждений. Капитализм знаменит тем, что он изобретает различные наслаждения. Так, телевизор, наркотики, все что угодно. Так, люди должны, это система, которая направлена на то, чтобы изобретать новое наслаждение за наслаждением. Ненужные, искусственные, ложные наслаждения изобретаются постоянно. Искусственные нужды возбуждаются в человеке. Для чего? Только для того, чтобы держать таких людей под контролем. Только для того, чтобы в конце концов манипулировать ими. И люди, которые стоят на самом верху, они наслаждаются этим, наслаждаются этой властью. И поэтому они ненавидят преданных, они ненавидят людей божественной природы. Почему? Потому что их нельзя эксплуатировать. Как только человек побеждает в себе эти страсти, и как только он начинает говорить о том, что эти страсти нужно побеждать, это значит, что такой человек становится на путь свободы. Это значит, что такой человек в конце концов выйдет из-под любого контроля, из-под любой эксплуатации. Как в свое время, где-то на заре перестройки или в конце эры застоя, весь механизм подавления, весь механизм власти в Советской России был брошен на то, чтобы уничтожить горстку преданных. И нас бросали в тюрьмы, допрашивали, сажали в сумасшедшие дома, что только не делали. Я все никак не мог понять. Я знал, что мы собой представляем. Мы представляли тогда нечто очень странное. Может быть, было во всем Советском Союзе было 100 человек, которые бубнили мантру. И все КГБ, ну не все КГБ, но по крайней мере отдел целый работал на то, чтобы уничтожить все это. Так, со мной встречался полковник КГБ, этот полковник КГБ топал на меня ногами, кричал. Они потратили столько сил на нас. Сначала я никак не мог понять, что же мы такого делаем? Чем мы им так не угодили? Вот. А потом Цвигун, который был тогда каким-то высоким чином, он опубликовал в журнале «Коммунист» статью, где сказал, что сейчас советскому строю, коммунизму грозит три больших угрозы. Первое – это рок-музыка, второе – это Кока-Кола, и третье – это движение Харе Кришна. Я никак не мог понять там. Горстка людей, которые непонятно чем занимаются, грозят. Но это факт. Они грозили этой системе. Почему они грозили этой системе? Почему мы угрожаем любой системе эксплуатации? Потому что в конечном счете, когда человек становится на путь свободы, он выходит из-под влияния любой власти. Он выходит из-под влияния эксплуатации. Он становится абсолютно свободным, он становится независимым. И иногда люди боятся этого. Иногда люди думают, что человек, который посвятил себя служению Богу, он как бы внешне становится очень беззащитным. Как история знает много примеров преданных или святых, которые никак не пытались себя защитить или оградить, которые посвящали себя целиком служению. И некоторые люди думают, наоборот, если человек служит Богу, если человек становится на духовный путь, то он становится очень легкой жертвой эксплуатации, то его очень легко эксплуатировать, то он становится рабом. Некоторые говорят, что религия – это философия рабов. Правильно? Нет. Религия – это философия по-настоящему свободных людей. И религия – это в конечном счете то, что делает человека по-настоящему сильным. то, что помогает человеку, в конце концов, противостоять любой силе. Какой бы могучей ни была эта демоническая сила этого мира, она не может противостоять преданности одного человека. Если вера, семя веры появляется в сердце человека, эта вера может своротить горы. Есть такая поговорка, что вера сворачивает горы. Иисус Христос говорил, что если бы у вас была вера, величиной хоть в горчичное зерно, сказали бы горе «иди», и она бы пошла. Вера делает человека необычайно могущественным. Вера дает ему эту силу, потому что все силы небесного царства становятся за ним. Сам Бог защищает его. Как в Шримад-Бхагаватам описывается история Прохлады Махараджа. Его отец был величайший демон. Демон, который овладел всей вселенной. Стоило ему бровью повести, как вся вселенная начинала дрожать от страха. Что там Сталин или другие диктаторы этого мира? Они не сравнятся с Хиранья-Кашипу. Его маленький сын Прохлад, он ничего не делал. Он просто повторял святые имена. Он просто повторял «Харе Кришна, Харе Кришна, 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 Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, 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 Харе Харе». И так как отец не мог с ним ничего делать, так как отец не имел над ним никакой власти, он пытался сначала подчинить его с помощью подачек, с помощью чувственных наслаждений, с помощью обучения. Ничего не помогало, ничего не проходило. В конце концов, он стал его врагом, он стал сражаться с ним. Он пытался убить его, и он не смог его убить. Всеми возможными способами он пытался убить. И когда он понял, что он не может убить его, то мысль, которая родилась у него, «Если я не могу убить тебя, значит, ты убьешь меня». И Хиранья-Кашипу в первый раз в своей жизни испугался. Он испугался своего маленького 5-летнего сына, потому что он понял, за ним стоит какая-то сила, с которой я не могу ничего сделать. И дальше между Прохладом и Хиранья-Кашипу завязалась битва. Страшная битва, в которой Прохлад сидел и ничего не делал. Просто повторял святые имена. А Хиранья-Кашипу размахивал саблей, и в конце концов он был убит. Почему? Потому что сам Кришна, сам Бог, Верховный Господь, стоял за Прохладой Махараджем. Человек, который отдает себя на волю Кришны, который полностью предается Кришне, который полностью предается Богу, ему не о чем больше беспокоиться, ему не нужно беспокоиться о демонической природе этого мира, о зле, которым он может столкнуться в этом мире. Он становится самым сильным. И его сила заключается в его правоте. Его сила заключается в его следовании принципам дармы. И его сила в конечном счете приводит к тому, что он становится победителем. Победить может только человек, который встал на путь освобождения, который пытается развивать в себе божественные качества и который стремится к тому, чтобы восстановить свои отношения с Богом. В конце концов, только такой человек побеждает. Все остальные люди парабава стават, как говорится в пятой песне Шримад-Бхагаватам, всех остальных людей ожидает поражение. Каждого из нас в конечном счете ждет это поражение. Мы пойдем в этой неравной борьбе. Но мы можем выйти победителями из этой борьбы, если мы встанем на духовный путь, и если мы предадимся Кришне. Как есть такая история, реальная, непридуманная история. Кто-то может сказать, что все это сказки. Что Прохлад Махарадж, был он, не был. Сиси даял не тая сачи сутаки джай. Что все это может быть так, может быть не так. И что в своей жизни мы не очень видели, как силы духовные заступаются за нас. Я хотел рассказать вам историю, которая иллюстрирует это. Ей тоже можно верить, можно не верить, но тем не менее. Эта история произошла не так давно. И эта история произошла с отцом одного моего знакомого. Он индус, и он был великим преданным Господа Нарисимхадева. Он поклонялся Нарисимхадеву. И однажды он с группой других паломников, преданных, отправился в паломничество в Бадарикашрам. И они пошли пешком, как это полагается, чтобы делать паломничество. Нужно претерпеть определенные трудности и препятствия. И они были безоружные, святые люди, идущие в святое место. И они проходили мимо по лесу. И в этом лесу на них напали аборигены, дикие люди, которые там живут. Они окружили их и сказали, что все, сейчас мы вас убьем, чтобы вас ограбить. Они сказали, заберите все, что у нас есть, но зачем нас убивать? Аборигены сказали, мы аборигены, нам нравится убивать. Мы получаем от этого удовольствие. Поэтому давайте все пришел у вас последний час. Они сказали, ну хорошо, но даже у тех, кто обречен на смерть, тем, кто присужден смертный приговор, и им дают какое-то время для молитвы. Дайте нам минут 20, мы просто помолимся Богу, чтобы очистить свою душу и приготовиться к возвращению в духовный мир. И они сказали, хорошо, 20 минут, но не более того. И эти преданные паломники стали молиться. И они стали возносить молитвы Господу Нарисимхадеву изо всех сил, очень искренне, с полным преданием себя. В конце концов, в такой ситуации, когда рядом вокруг стоят люди, которым нравится убивать, нетрудно искренне молиться. Все равно делать больше нечего. Молились они очень искренне. И помолились они всего минут 5, они произносили эту молитву с огромной чистотой в сердце. Вдруг, откуда ни возьмись, вдруг послышался львиный рык. И страшный лев выскочил на эту поляну и стал рвать на клочки этих аборигенов. Эти паломники упали на колени перед этим львом и стали просить у него, стали возносить ему молитвы. Лев разорвал всех аборигенов, еще раз рыкнул, улыбнулся и убежал. И это то состояние, в котором наша молитва доходит до Господа. То состояние, в котором мы действительно можем быть услышаны Кришной. Мы все, так или иначе, в какие-то моменты своей жизни мы обращаемся к Кришне. И те, кто практикует сознание Кришны, повторяют каждый день 16 кругов или меньше Харе Кришна мантры, или больше Харе Кришна мантры. Но чтобы молитва наша, чтобы мантра наша доходила до Кришны, она может дойти. Кришна недалеко. Кришна находится в нашем сердце. Бог в нашем сердце. Он слышит все наши молитвы. Он знает все наши желания. Знает все, что нам нужно. Единственное, что Он хочет, это чтобы молитва наша была искренней. Чтобы мы с очень большой искренностью обратились к Нему. И в этом, собственно, суть нашей религии. Суть нашей религии и того, что мы делаем здесь, очень проста. Суть нашей религии изображена на алтаре. У нас на алтаре находится сам Верховный Господь. Этот Верховный Господь показывает, каким образом мы должны молиться. Нужно не просто молиться, нужно молиться, воздев руки. Что это за жест, когда человек воздевает руки кверху? Это жест полной беспомощности. Это жест, как говорили в войне, руки вверх. Hände hoch. Это значит, что я сдаюсь. Это значит, что больше у меня нет ничего. Больше я не хочу надеяться ни на свою силу, ни на силу своего ума, ни на силу своих мускул, ни на силу своих денег, ни на силу своего образования, ни на что другое. У меня нет больше никакой надежды и опоры в этом мире. У меня есть только ты. И если в этом состоянии, воздев руки вверх, мы будем громко обращаться к Кришне, Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе, то Он услышит нас. В этом нет и не может быть никаких сомнений. Он слышит чистую молитву. Он слышит чистый звук святого имени. Он откликается на чистоту. Ему не нужно ничего другое. Единственное, что ему нужна чистота нашего сердца, которая приходит, когда человек искренне смиряется, когда он перестает надеяться на самого себя, когда он становится кротким и смиренным. И в этой кротости и смирении он обращается к Богу и молит Его. «Кришна, я Твой. Пожалуйста, веди меня по этому пути. Сделай так, чтобы путь мой увенчался в конце концов успехом. Помоги мне в этой жизни дойти до Тебя и полюбить Тебя». Потому что это то, что хочет от нас Кришна. И это то, что должны делать мы. У нас нет никакого другого дела. Нет никакого другого дела в этой жизни. Потому что все остальное, что мы можем делать в этой жизни, это быть эксплуатируемыми тем или иным способом. Или пытаться эксплуатировать самим. Пытаться наслаждаться здесь, в этом мире, эксплуатируя других. Или так или иначе покупаться на приманке этого мира и таким образом давать возможность другим людям, другим живым существам эксплуатировать себя. Есть только две возможности в этом мире. простой выбор, который каждый из нас должен сделать. Либо одна дорога, либо другая дорога. И в сущности, что мы должны хотеть? Как Кришна, как Шрила Прабхупада объясняет здесь, что демоническую и божественную природу отличают качества. Но качество можно приобрести. Шрила Прабхупада говорит, что демонические качества приобретаются еще в утробе матери. Так? Но в любой момент человек может изменить свою природу. Человек может поменять демоническую природу на божественную природу, если он поймет, что такое одно и что такое другое, к чему ему стоит стремиться и что ему стоит отвергать, что хорошо, а что плохо. Он может развивать в себе эту божественную природу постепенно-постепенно. Если он будет делать добро, если он будет обращаться к людям, если он будет так или иначе поступаться каким-то своим эгоизмом, который побуждает его культивировать в себе похоть, жадность или гнев. Если он наступит на горло собственной песни, которая заставляет его вожделеть в этом мире, то тогда божественные качества, которые присущи нам по самой внутренней природе, будут раскрываться в нашем сердце. Стоит нам очистить наше сердце, эти качества сами проявятся в нашем сердце. И это единственное, что мы должны сделать. В конце концов, мы должны полностью очиститься. Бог бесконечно чист. Как объясняется, что если вы захотите приблизиться к Солнцу, так, чтобы приблизиться к Солнцу, что вам нужно для этого?
Солнышком стать.
Да. Для того, чтобы приблизиться к Солнцу, нужно стать огнем. Человек не может приблизиться к Солнцу, оставаясь водой, землей и всем остальным, что он есть. Человек должен стать огнем. Так? Точно так же, чтобы приблизиться к Богу, Бог бесконечно чист. Он есть самое чистое, павитрам. Он тот, кто очищает. И чтобы приблизиться к Нему, мы должны очиститься. Наше сердце должно быть полностью очиститься. И только в этом, собственно, смысл освобождения. И мы должны стараться делать все, что можно для того, чтобы улучшить себя. Но в конце концов мы должны понимать, что приблизиться, вернуться к Нему мы сможем только если очистимся полностью, абсолютно. Есть замечательная притча. Эту притчу рассказывают в разных странах, в разных народах. В России она тоже бытует. И это очень поучительная притча. Притча про разбойника и паучка. Кто-нибудь знает ее? Нет? Жил-был разбойник. И разбойник этот совершил массу грехов.
Массу,
совершенно верно. Кучу. Он убивал, грабил, он был жестокий, сердце его ожесточилось, он не чувствовал добра, слезы не трогали его. Люди, которые страдали от его рук, никак не могли его умолить, люди умоляли его, он совершил одни грехи. И когда он умер, он попал в ад, как это водится. И в наказание за свои грехи он стал вариться в этом жутком котле, в этом аду, вместе с другими такими же грешниками. И избавления не было. И однажды Бог гулял по своему царству. С кем-то еще, со своим, с подручным, который записывает все грехи, или уж я не знаю, с кем там. И он увидел этого человека, он заглянул в ад, в то, что творится там в аду. Он увидел душу этого грешника, разбойника. И он увидел, как он мучится. Какие муки он испытывает, как он орет, как он кричит, как ему хочется избавления, как избавления нет, и в какой агонии он находится. И он спросил у того, кто был рядом с ним, или так или иначе. Он спросил, неужели же он ничего хорошего не сделал? Или наоборот, тот, кто рядом с ним, спросил у Бога. И Бог улыбнулся и сказал, сделал хорошее. Он сделал в своей жизни один хороший поступок. Однажды он шел по дороге, и он увидел паучка маленького. И он хотел было наступить на него. Но потом пожалел паучка, отложил его в сторону и пошел своим путем. Говорит, может быть, этот паучок, которого он отложил в сторону, может быть, этот паучок как-то его спасет. И Бог сказал, хорошо, можно дать ему шанс. И в этот момент грешник, который варился в аду, вдруг увидел веревку, которая спускалась к нему. Паучок, который попал в духовное царство, стал плести паутину. И паутинка эта стала спускаться к нему. И в первый раз за все это время грешник, варившийся в аду, посмотрел вверх. Люди, которые помещены в ад, они обычно, у них нет времени смотреть наверх. Они смотрят вниз, потому что они мучатся. Первый раз он посмотрел вверх, и он увидел прекрасное духовное царство. Он увидел это исполненное блаженство бытие, существование. Ему очень захотелось туда, и он увидел спасительную веревку, которая спускалась к нему. Ползти. Стал ползти по этой веревке. Он увидел, как духовное царство приближается. Вот. Но в этот момент, и он обрадовался, сердце его возликовало. Освобождение близко. Он уже на пути к этому. Он уже ползет, он уже изо всех сил ползет по этой веревке. Но в этот момент он увидел, что другие грешники, которые варились вместе с ним, они тоже увидели эту веревку. И они тоже схватились за эту веревку и тоже ползут. И сотни, тысячи людей ползут по этой веревке. Грешник подумал, а как же так? Как же я... Вдруг эта веревка оборвется? Их так много, они такие тяжелые. И тогда он стал пинать тех, кто ползет сзади, чтобы они не доползли. Нет, это моя веревка. Я могу попасть туда, вы не можете попасть туда. И как только он пинул первого, то веревка оборвалась. Он опять свалился туда. Смысл этой притчи в том, что человек может попасть в духовный мир, но если зависть остается в его сердце, он никогда не попадет в духовный мир. В конечном счете, зависть делает нас демоном. В конечном счете, зависть заставляет нас делать те глупости и те грехи, которые приводят нас к страданиям и которые порабощают нас. И в конечном счете, только если мы избавимся от зависти, если мы так или иначе избавимся от своего эгоизма, с помощью который хранит нас здесь, который держит нас в рабстве этого материального мира, только в этом случае мы сможем вернуться в духовный мир, мы сможем вернуться к Богу. Только это единственный способ, с помощью которого мы можем попасть туда. И в этом суть, и в этом суть религии Господа Чайтаньи. Господь Чайтанья пришел для того, чтобы дать любовь Богу всем, и грешникам, и падшим, и праведникам. И более того, прежде всего он обращается к грешникам. И это религия милосердия и добра. И он обращается ко всем, и он хочет, чтобы мы, занимаясь этой религией, в конце концов очистились. Но очиститься мы сможем, если мы отбросим свой собственный эгоизм, если мы будем служить себе. И говорится, что религия этого века состоит всего из трех принципов. Есть всего три простых принципа религии этого века. Это повторение святого имени Харе Кришна, 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 Харе, Харе. Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Рама Харе Харе. Это служение вайшнавам, служение всем тем людям, которые стараются идти тем же самым путем, когда мы помогаем им. И это джива-доя, сострадание к обычным людям. И в этом суть религии. Нужно повторять святые имена, нужно быть скромным и смиренным, служить всем. И нужно испытывать сострадание к живым существам. И сейчас время, когда мы распространяем книги, движимы этим состраданием. Когда мы обращаемся к людям, мы должны быть движимы этим состраданием. Сам Господь пришел сюда для того, чтобы так или иначе спасти этих людей, для того, чтобы дать шанс, для того, чтобы дать им возможность избавиться от того ада, в который они сами себя поместили, в котором они варятся. Единственный способ избавиться от этого ада – это обрести путь, встать на духовный путь, обрести цель, духовную цель, великую духовную цель полного духовного очищения. И люди смогут обрести эту цель только в том случае, если они услышат у человека, который прошел по этому пути, если они услышат великого преданного, который находится всегда с Кришной, который всегда рядом с ним, который слушает его и который записал его слова в своих книгах. Книги, которые написаны Шрилой Прабхупадой, Шрила Прабхупада сам говорил, что не я писал эти книги. Эти книги продиктованы мне. Эти книги я услышал. Эти книги являются откровением. И когда человек читает эти книги, у него появляется желание изменить свою жизнь. Это самое удивительное, что заложено в этих книгах. Желание изменить свою жизнь, желание перестать быть демоном, желание перестать идти на поводу у своих страстей, у страха, у гордости, у всего остального, что описано здесь в этом стихе и в 16 главе Бхагавад-гиты. Вот. У человека появляется это удивительное, непонятно откуда залетевшее в его сердце желание. И именно это, в конце концов, может спасти его. Именно это желание, желание избавиться от низших качеств, от низшей природы, является той самой паутинкой, которая спускается к нам, за которые мы можем ухватиться, чтобы выбраться отсюда. Поэтому давайте все попытаемся дать людям какой-то шанс, дать людям какую-то возможность, дать самим себе какую-то возможность. Давайте будем читать эти книги и думать о том, как изменить себя, как молиться Кришне, как в конце концов вернуться к Нему, в духовный мир. И если мы сделаем добро, если мы принесем кому-то благо, то кто его знает? Может быть, как тот самый паучок, тот самое маленькое благо. Может быть, мы протянем кому-то книжку, и тот, кто получит эту книжку, примет ее очень всерьез. Он действительно примет ее всерьез и со всей искренностью, и со всей верой будет повторять святое имя, очистится полностью, вернется к Кришне. И тогда в свой срок он вспомнит о том, кто дал ему эту книжку, кто протянул ему это, кто, в конце концов, поставил его на этот путь, подтолкнул ему к этому пути. И в этом суть религии Господа Чайтаньи. Это религия милости, и когда мы делаем милость, мы приносим благо людям, и мы приносим благо себе. В этом суть. Как Бхактисиддханта Сарасвати Такур, духовный учитель, гуру Шрилы Прабхупады, посылая его на Запад, сказал: «Иди и проповедуй». И тем самым, проповедуя, ты принесешь благо людям, и ты принесешь благо себе. Это будет благо для тебя, это будет благо для всех. И мы вслед за ним повторяем то же самое. Идите и рассказывайте людям о Кришне, давайте людям возможность прочитать книги о Кришне, и это принесет благо этим людям, это принесет благо нам, это принесет благо всему миру. Единственное, кому это не принесет благо, это кто?
Демонам.
Совершенно верно. Я могу считать, что тема моей лекции усвоена благополучно, что я сказал что-то по поводу этого стиха. Я хочу поблагодарить вас за внимание. И так как просад еще не готов, а будет готов только через 20 минут, то вам придется терпеть еще 20 минут и отвечать на вопросы. То есть задавать их.
Такой вопрос. Слово «кротость», как вы понимаете его, если можно, пример живой?
Как я понимаю слово «кротость»? Кротость – это состояние человека, который перестал отождествлять себя с материальным телом. До тех пор, пока человек отождествляет себя с материальным телом, он будет гордиться всем тем, что так или иначе с материальным телом связано. Образованием, происхождением, богатством, всем чем угодно. А настоящая кротость – это состояние. Бхактивинода Такур в Шаранагати удивительно описывает это состояние. Если вы хотите понять, что такое кротость, то прочитайте первый раздел Шаранагати, который называется «Дайнья» или «Кротость». Вот. И то, как он описывает это состояние человека, который жил материальной жизнью, который преследовал материальные цели, но который полностью разочаровался в этом, который понял, в этом нет смысла, в этом нет никакого счастья. Я не смогу обрести счастье до тех пор, пока я буду отождествлять себя с материальным телом и целями, которые я могу достичь таким образом в материальной жизни. И когда человек понимает это, то в искренней кротости он начинает молиться Кришне, говорить: «Кришна, Кришна, Кришна, я больше не хочу ничего этого. Единственное, чего я хочу, это служить Тебе». Вот это кротость. Кротость – это состояние слуги, когда человек перестает служить самому себе и начинает служить Богу.
Пример.
Живой пример. Живых примеров очень много. Говорится, что олицетворением этого стиха и этого качества был Шрила Харидас Такур. И Харидас Такур, когда его били на 22 рыночных площадях по приказу мусульманского правителя, его били, били палками, причем его должны были забить до смерти. Когда его били, единственное, что он говорил при этом, единственное, о чем он молился: «Господи, помилуй их, они не ведают, что творят. Господи, пожалуйста, прости их». Это кротость. Тебя бьют, а ты говоришь: «Пожалуйста, прости его, он случайно это делает». Когда человек не гневается на своего обидчика, но молится за своего обидчика и пытается принести ему благо и добро даже в этом состоянии, в том страшном состоянии, в котором он находится. В этом заключается настоящая кротость. Но это очень сложное качество. Его сложно обрести. Для этого нужно перестать заниматься бодибилдингом в разных формах жизни. Потому что зависть, как объясняет Вишванатха Чакраварти Такур, является как бы суммой всех этих трех качеств. Есть шесть качеств или шесть врагов, сидящих в сердце человека. Кама, крода, лоба, то есть вожделение, гнев, жадность. А также мада, моха, это безумие, иллюзия. И, наконец, мацари или зависть, зло. И Вишванатха Чакраварти Такур говорит, что когда все пять предыдущих качеств соединяются вместе, когда они сливаются воедино, то приходит мацария, приходит вот эта вот зависть. То есть, когда мы говорим о каме, о вожделении, жадности и гневе, то мацария или зависть подразумевается. Она неизбежным образом придет по мере деградации человека или по мере эволюции человека, как хотите это называйте. Если человек идет на поводу у похоти, у вожделения, у гнева и у жадности, то зависть будет. Зависть, с другой стороны, зависть – это фон нашего существования. Но поэтому Кришна и называет это вратами в ад. Это ворота. Когда человек обретает эту зависть или мацарию, злобу в крайней степени, он уже находится в аду. Но ворота в ад. Вожделение, например, на первый взгляд, это нечто очень розовое. Так, его можно принять за что-то такое, непонятно что. Человеку легко спутать его с чем-то, чем оно на самом деле не является. Но Кришна предостерегает. То, что начинается так невинно, в конце концов приведет тебя в ад, в конце концов приведет тебя к злобе и к мацарии. Поэтому тут употребляются только эти три качества. Это первые шаги на пути этой длинной и увлекательной дороги в ад. Говорится, что нельзя проповедовать демонам, но можно ли дать им какой-нибудь шанс? Мы даем им шанс. И хотя говорится, что нельзя им проповедовать, Шрила Прабхупада говорит, что иногда преданный более милостив, чем сам Господь. И хотя Господь говорит, не проповедуйте, преданный говорит, все равно буду проповедовать. Но с другой стороны, вероятность того, что они этим шансом воспользуются, не очень велика. Однако она, тем не менее, есть, потому что нет безнадежных людей в этом мире. Все мы по природе склонны служить, у нас есть желание служить, и если это желание так или иначе проснется в человеке, то он уже спасен. Однако, чем плохо проповедовать демонам, это то, что, как говорится, что если дураку дать хороший совет, он только разозлится, да? Это афоризм Чинаки Пандита. Поэтому дураку не нужно давать хороших советов, чтобы не злить его. А беда демонов заключается в том, что если они слышат хороший совет, или если они видят преданного, они начинают гневаться. И они совершают оскорбления, и эти оскорбления, в конце концов, для них же вылазят боком, выходят боком. То есть, исходя из этого, если мы можем проповедовать им так, что они нас будут слушать, то тогда, конечно. Если они только еще больше будут нас оскорблять, то лучше просто улыбнуться им и сказать, что все хорошо. Мы идем своей дорогой, вы идите своей дорогой. И до встречи в духовном мире. Да, я слушаю вас.
Как вот можно понять, вот, Кришна? А может быть, Кришна не существует? Как это понять можно?
Интересный вопрос. Нам говорят, пойте Харе Кришна, а может быть, его не существует. Я право затрудняюсь ответить на него. Но, с другой стороны, ответить можно. Например, так, что в этом мире люди разные поют. Так, кто-то поет Кришна, кто-то поет Дед Мороз. Про разные люди поют, да? Но когда человек поет про Деда Мороза, то лучше ему от этого не становится. То он не обретает силы. Но когда человек поет про Кришну, то он становится очень сильным. У него появляется сила. И каждый человек может убедиться в этом. Если он начинает повторять мантру, если он начинает участвовать в киртане, у него появляется сила. И прежде всего эта сила проявляется в том, что человек может так или иначе делать то, чего он раньше не делал. Он может делать очень сложные вещи, очень трудные вещи. Поэтому мы можем понять, что если мы произносим имя кого-то, и это имя приносит нам силу, то каким же сильным должен быть тот, кто этим именем обладает? Так. И как его может не существовать, если само это имя приносит человеку силу? Как по-твоему? Логично это или нет? Логично. Ну хорошо. Можно. Из головы вылетело. Ну ничего, влетит как-нибудь.
Как можно понять, что Кришна никогда не рождался и никогда не умирал? Как это можно понять? Ведь в таком, ну, материальные люди никак не могут. Я не могу вообще понять.
Не можешь понять. Наш слушатель не может понять, как понять, что Кришна никогда не рождался и никогда не умирал. О, Кришна сам говорит, что тот, кто это поймет, тот сразу в духовный мир попадет. Джанма карма чаме дивьяме вам йо вети татватага. Так что нет ничего удивительного. Как только ты это поймешь, то скажи мне об этом сразу же. И мы с тобой вместе туда пойдем. Хорошо? Хорошо. Мы хотели все-таки... У нас осталось еще несколько минут всего. Мы хотели все-таки, чтобы те, у кого еще нет замечательных книг Шрилы Прабхупады, чтобы вы приобрели. Те, у кого уже есть книги Шрилы Прабхупады, чтобы вы приобрели для своих друзей, знакомых, родственников и просто хороших людей, которых вы встретите на улице. Пожалуйста, приходите сюда. Сейчас особое время. Люди находится на границе между двумя тысячелетиями. И перед Новым годом обычно люди загадывают желания, чтобы эти желания исполнились. Если вы загадаете это желание на этой книге, то оно наверняка исполнится. Если вы захотите быть счастливым на этой книге, то оно будет, то это счастье придет к вам. Это самый лучший способ быть счастливым, подарить кому-нибудь книгу с хорошим пожеланием или получить хорошее пожелание вместе с этой книгой. Пожалуйста, приходите сюда. Если хотите, мы там тоже будем вам что-нибудь желать на ближайшую 1000 лет или 10 000 лет. Спасибо вам большое за то, что вы так внимательно и терпеливо слушали. Пожалуйста, приходите еще раз. Харе Кришна.
Харе Кришна.
Сила Прабхупады ки джай. Есть еще новые замечательные книги. Это две книги, изданные недавно. Одна книга называется «Трансцендентный дневник», написанный Хари Шаури Прабху, о его путешествиях со Шрилой Прабхупадой, где Шрила Прабхупада предстает как живой человек. Каждый день можно общаться со Шрилой Прабхупадой, быть рядом с ним и понимать, что значит находиться рядом с этим великим святым. Тот, кто хочет быть рядом с ним, может приобрести эту книгу. Есть другая книга, которая называется «Неизвестная история человечества». Тут изображены разные пятиконтропы и большой вопросительный знак. Авторы этой книги – двое преданных. Майкл Крем и Ричард Томпсон – это Друтакарма Прабу и Судапута Прабу. Они провели очень большое исследование, где они показывают, что человек был всегда, что теория эволюции Дарвина, которая утверждает, что человек произошел от обезьяны в процессе трудовой деятельности, не подтверждается. Тот, кто хочет в этом убедиться, пожалуйста. Эта книга стоит... Сколько она стоит? 75 рублей. И это тоже. Немножко дорого, но что делать? Все, спасибо большое. Все сидят. Пожалуйста. Это какая? 70 или 75? 75, еще 5 рублей. Какой дневник, да? Да, пожалуйста.